Папина радио в Донецке на 107,6 FM. Папа плохого не посоветует.
Персона дня.
Доброе утро всем, слушающим хорошую музыку и приятные беседы, а иногда и неприятные. Ну, в общем, программа «Персона дня», я с радостью сообщаю, «Дорога судьбы» привела, наконец-то, Геннадия Дубового в студию «Папиного радио». Итак, военкор Геннадий Дубовой в эфире «Папиного». Ну, а повод, я даже не знаю, он как бы таинственный. Вот для меня таинственный. Я имею в виду события Славянска, лето 2014 года, вот начало июля. А Геннадий, ну, по крайней мере, я считаю, один из тех людей, которые имеют к этому... Нет, точнее, не так, не имеют к этому отношения.
Имеют отношения. Геннадий – это тот, который там был с самого начала и до конца.
Вот, человек, который об этом знает. Можно ближе к микрофону просто? Тогда вот и у нас...
Так, хорошо.
О, отлично, у нас все получится. Итак, Ген, что было... В начале июля 2014 года. Можно хотя бы дня за два до выхода?
В начале июля 2014 года, вот как раз за два дня до выхода, вот именно в это время, сейчас мы сидели в засаде под Николаевкой, это небольшая группа мотороловцев, 15 или 18 человек. Я был на передовом выносном посту с бойцом позывной «Малой» и другим бойцом, который впоследствии бежал, у нас осталось двое.
Бежал?
Бежал, да. У нас было противотанковое ружье 1943 года выпуска, у меня камера и калаш, и мы ожидали с колонны, у меня даже на видео это есть. Колонна – это 5 лазов, ураганы, смерчи, танки, 8 БТРов и так далее и тому подобное. Докладываем мотороль, движется колонна в сторону Александровки на Николаевку. Приказ всегдашний самурайский – огонь на поражение. Ну что мы можем одним ружьем сделать с этой колонной? Более того, дотянуться до нее трудноватенько. Но в это время в нашу зеленку, где мы находились в засаде, сворачивает 2 джипа, как потом выяснилось, представителем генштаба. И ваш покорный слуга вместе с малым разбабахал эти джипы. У меня даже есть это на видео. То есть мы... Мы сделали все, что смогли, уничтожили представителей с украинского генштаба. Колонну чуть потрепали, а она прошла. Дальше был бой, дальше было окружение, взятие Николаевки. Почему? Потому что группа, которая стояла там ночью, накануне до того, это Минер и Филин, они почему-то...
Свалили.
Они открыли наш тыл, они ушли к Безлеру. Я до сих пор не понимаю, что это было. Насколько мне известно, это было не предательство, момент несогласованности, рассогласованности. Они утащили мины, иначе танки бы не прошли, они утащили тяжелое вооружение, и вот мы с ПТР и с калашами встречали эту колонну.
Ген, ну хорошо, что ты это рассказал. То есть за два дня еще никто не думал
уходить? Нет. Это все большие глупости о том, что там были какие-то договоренности, кто-то что-то. В самый последний момент мы узнали о том, что мы выходим.
Скажи мне, потеря Николаевки была вот этим спусковым крючком, которая заставила Стрелкова уходить?
Спусковым крючком было многое. Во-первых, это после боев под Ям. Давай я сразу
отмечу. Скажи, что важно.
Да. Хорошо, давай обрисуем контекст для того, чтобы люди понимали, что такое славянская эпопея. Это 3 месяца. Это вот когда мы выходили по списочному составу 1800 человек, вышло там около 3000 всего, или там плюс-минус. Реально воевало там 1000 человек, реально воевало. Знаешь, нас на Семеновке, восточное направление, самое страшное, самое рубежное, было около 300 человек. Нас, собственно, мотороловцев, тогда было меньше сотни. Там колебалось от взвода до 50-60 человек. Против нас стояло 1000 человек. Чуть дальше на Изюмском направлении еще 4000 человек. Дальше подтягивалась группировка в 10 тысяч человек. Ты представляешь, и мы выстояли. Сразу тоже отмечу. Поэтому все до сих пор, даже здесь у нас говорят, ребята, ну на самом деле там же северный ветер, это русские воевали, а вы так были как камуфляжем. Нет, ребята, в том-то и смысл, что там были в основном необученные ополченцы. Там не было советников, там даже отпускников не было. Да, там были добровольцы в небольшом количестве. Добровольцы. Но добровольцы такие же, как и мы, большей частью не имевшие с военной подготовки и не служившие. Просто высокомотивированные. Дальше, когда говорят, что так называемый Гиркин разжег войну, это я предысторию.
Да.
Это просто смешно. Почему? Потому что ты помнишь послемайданные события,
конечно,
когда, кажется, люди возвращались в Крым, их просто стали убивать. Я уж не говорю о происходившем на Майдане. Когда мы готовились к референдуму, события в Краматорске, в Дружковке, когда просто приходили наемники Коломойского и мирных граждан отстреливали, чтобы они не занимались подготовкой к референдуму.
Красноармейская,
да. Кто начал войну? Это было задолго до пресловутого Гиркина. Задолго до. Так вот, и вот эта малочисленная группировка держала целый Славянск. Потом были страшные бои на Ямполе. Это в Семеновке 3-5 июня. Это бои вот масштаба Второй мировой войны, потому что использовалась вся авиация, имеющаяся в наличии у украинцев, бронетехника, десантники, каратели, нацгвардейцы. Там были все. У нас было оружие трофейное, исключительно купленное у тех же укров, либо взятая в качестве трофеев. Когда вот я читаю, давеча дурак украинский написал книжку «На закинчение вина», где там было якобы обнаружено новейшее российское оружие после нашего ухода.
Да?
Это очень смешно, потому что я вспоминаю вот эту колонну, я с калашом и с камерой, и малой с ПТР 43-го года. Вот все, что у нас было. Еще эти ПТУРы, РПГ, опять-таки, трофейные, которые там пятый, если третий сработает, это очень хорошо. Поэтому и украинцы до сих пор не могут поверить. Вот нас двое, за нами 15 человек, перед нами колонна, а мы не уходим. Ну, у меня там за плечами три войны, потому что я военкор и боец. Но я же не спецназовец, не ГРУшник. Малой вообще в армии не служил. И все были такие. Это, я знаю сотни, не десятки, сотни таких примеров по Славянску. У них в голове не укладывается, что мы могли так действовать. Поэтому они сочиняют сказки про кадыровцев, спецназ ГРУ.
Хорошо, ты начал эту тему. Хорошо.
Да.
Давай к июлю 14-го вернемся чуть позже. Скажи мне, пожалуйста, вот ты говоришь, нас было там столько-то высокомотивированных.
Так
необученных,
точно.
Высокомотивированных.
Так точно.
Что можно сказать о мотивации украинцев в тот момент? Хотя в тот момент украинцы были с двух сторон, так между нами говоря. Вот что можно сказать, да, о ВСУшниках?
Что можно сказать о ВСУшниках?
Это что, странное время, когда вы вплоть до того, что могли еще даже за руку здороваться? Или этого не было?
С ума сошел.
Не было.
Когда мы могли за руку здороваться? Вот давай говорить о мотивации ВСУшников следующим образом. В целом о мотивации украинцев, в целом о мотивации того государства постмайданного. Вот заходит эта пресловутая группа Гиркина, Стрелкова. 48-52 человека. Я тогда все время думал, ну, нас сейчас зачистят. Вот в любом нормальном государстве, да? Что делать? Ну, Украина, какая бы она ни была, да, со всеми ее проблемами и деградацией, они что, не могли сформировать роту просто спецназовцев по всей стране 40-миллионной и нас зачистить? Нет. Понимаешь?
Вот хорошо, ты сам себе задал вопрос, ты на него сейчас уже ответил.
Так вот, я отвечаю.
Давай.
Так вот, здесь два момента. Момент первый. С реальной мотивацией у них не было. Они не хотели умирать. Они что сделали? Они зашли на Карачун и стали тупо бить по площадям. Мы видели эти ролики, когда пьяный... Я потом у одного пленного спрашивал, который там был. Слушай, ты десантник или ты тупой каратель? Пьяным бить по площадям. Понимаешь, я и показывал ему фотографии, видео разорванных детей их снарядами. Я говорю, где там... Разведка прекрасно работала. Они все знали, сколько нас там. Следовательно, им нужна была война, чтобы показать, что это российское вторжение. Потому что зачистить и все. И все. Понимаешь?
И нет проблем.
Нет российского вторжения. Им нужна была война. Это первое. И второе, это отсутствие подлинной мотивации и это тотальная дезорганизация. Когда одни делали одно, другие другое. У нас организации на самом деле было гораздо больше. И мотивации гораздо больше. Поэтому мы устояли. И еще я должен сказать, несколько отклоняясь от темы, если ты позволишь. Вот даже здесь у нас очень многие, опять-таки, подчеркну, говорят, ребята, на самом деле вы же так были прикрытием, а там русские воевали. Вот как раз в Славянске вообще не было. вообще не было. Вообще, не, даже советников отдаленных не было. Там в основном были местные с группой добровольцев. Но мы знаем, что существует вот эта вот глубинная система кастовая и духовная. Она никуда не уходит. Есть жрецы, воины, земледельцы, купцы, шудры. И дальше там вообще сброд неприкасаемый. Так вот, да, здесь у вас ополчений было очень мало. Очень мало. К стыду нашему. Очень немногие пошли в ополчение. Но пошли именно те, кто из касты воинов. Понимаешь? А что такое регулярная армия? Украинская, любая другая. Она набирается изо всех каст. В основном это шудры, в основном это земледельцы. У них совсем другое восприятие войны. Мы побеждает тот, кто не боится умереть. Делай на войне то, что противник почитает за невозможное, Александр Васильевич Суворов. Вот мы, там все были из касты воинов, поэтому... Сколько бы нам людей не противостояло, мы могли умереть, погибнуть, но мы не могли отступить.
Ну вот недавно я услышал мнение о том, что настроение внутри, да, в Славянске, у ополченцев, у защитников Славянска, было такое, что мы обречены. Но это нас не ослабляло, а это типа вот настолько усиливало. Мы понимали, что если вот так дальше будут разворачиваться события, мы погибнем, но мы погибнем достойно.
Так вот, точно, вот так такое точно. Мнение. Не было чувства обреченности. Было понимание того, что мы, возможно, смертники. И мы здесь... Я вот, например, я... Тогда колебался, а вот время проходит, и я все более убеждаюсь в том, что мы должны были там остаться и героически умереть. Для того, чтобы республики...
А вот... Опять же, ты это сказал. Скажи мне, а что было бы сильнее? Вот выйти в начале июля и прийти в Донецк. Вот по силе, по своей, медийное хреновое слово, ну, скажем так, вот по эффекту. Или вы остаетесь там и бьетесь до последнего, погибаете туда... ходят и укры в разбитый... Вот тут, правда, тут разбитый Славянск уже
видишь,
все портит.
Нет, так ты видишь ли, дело в том, что история многовариантна. А почему только два таких варианта? Мы погибаем, укры входят.
Или вы мочите укров.
Или мы мочим укров. Ты понимаешь, что такое бои в городских условиях? Там особого оружия не надо. Там достаточно зажигательных смесей и стрелковки. Понимаешь? Они бы увязли достаточно разбросанный город большой. Они бы увязли там надолго.
Вы 3 месяца держали многочисленную вооруженную украинскую армию.
Да, сейчас...
Можно было в тот момент... Мог бы быть какой-то перелом, но я не знаю, какое-то событие, которое могло бы привести к совершенно другому
результату. Я говорил на эту тему с Бородаем и другими, и он подтвердил, да, что план по деблокированию Славянска
был,
да. Так что ситуация могла пойти по-разному. Более того, по моему глубокому убеждению, еще 2 месяца мы могли даже в полном окружении содержать Славянск за 2 месяца. Ты помнишь, как стремительно развивались события? Могло произойти очень многое. Очень много. За 2 месяца. Вот смотри, что мы... Зачем вообще-то мы вышли оттуда, Славянский гарнизон? Для того, чтобы усилить Донецк. Потому что республика находилась в окружении, назревала проблема Иловайского котла. Но тогда он мог быть для нас. Нужно было прорывать границу к России. И вот мы вышли на усиление. Но если бы все это время мы держали Славянск, и здесь армия формировалась... За это время сформировались бы вооруженные силы достаточно для того, чтобы решить эти проблемы по Иловайску, по прорыву к границе. И тогда, подчеркиваю, я уже это говорил, мы бы подписывали, если бы подписывали Минские соглашения, будучи в Славянске, то есть мы бы диктовали Украине условия,
Не она нам. Вот, все. А теперь давай выстрою цепочку, да? А ты скажешь, где я ошибся или где я неправильно говорю. Итак, ответь на вопрос сначала. Все военные решения в Славянске принимались внутри Славянска или Донецк каким-то образом влиял? Ну, как ты думаешь?
Я думаю, что
командовать было Стрелковское?
Там, да. И эти байки украинцев про какие-то там группировки в Николаевке, про какие-то... Это все полная чушь. Там полностью все подчинились Стрелкову.
То есть, куда идти, где обороняться, куда посылать,
так точно.
Принималось штабом во главе со Стрелковым.
Да.
Решение выходить принималось Стрелковым или...
Решение выходить принималось Стрелковым.
Бородай сказал, что вот Стрелков принял решение, он принимает это решение.
Так точно, я это подтверждаю. Решение о выходе принимал Стрелков. Но, видишь ли, Стрелков все-таки офицер. С офицерской честью. И принять решение вот абсолютно автономно, не согласовав его ни с кем, мы просто знаем, что были разные центры влияния и т.д. и т.п. Вот в этом мне трудно поверить. Я не знаю точно, но я думаю, что он согласовывал это решение. Дальше. Вот когда сам выход был проведен блестяще, потому что Укров застали врасплох. И когда там говорят про какие-то договоренности, это смешно. И когда говорят, что вот украинцы, мы не стали бить по выходящей колонии, потому что там были женщины и дети.
А были женщины и дети?
Ну, конечно, были. Вот. То это смешно. Они 3 месяца перед этим били по женщинам и детям. А тут да, они да, перестали. Да. Просто их застали врасплох, им нужно было как-то оправдаться.
Кто был в колонии?
В колонии все подразделения.
То есть выходили ополченцы и по возможности вывозили свои семьи
да, и сочувствующие, да? Все к нам присоединившиеся. Было очень много моментов. Вот, там Семена Пегова забыли. Ну, это не потому, что кто-то кого-то бросил. Представь себе, вот решение принимается скоропалительно. Всех, более, оно должно быть в тайне, чтобы информация к противнику не просочилась. Всех кому-то послали сообщение, но оно не дошло. Кому-то послали вестового, но он не дошел. Кого-то должны были предупредить в самый последний момент, чтобы информация не ушла на сторону. Но
понятно.
В неразберихе, поэтому очень многие обижены, дескать, вот их чуть ли там не бросили. Это не так. Просто, ну, сам понимаешь, война дезорганизации со связью тогда была совсем никак. И то, что большая часть вышла и довольно-таки успешно, это хорошо.
Скажи мне, в тот момент... Я понимаю, что вы 3 месяца там. Три месяца идет война в определенном маленьком районе.
Ну, не такой уж маленький.
Ну, Николаевка, Семеновка, в Славянске же как таковых, я так понимаю, ну, боев не было.
Ну, как не было? По периметру города.
По периметру. Да. Хорошо, я сейчас объясню, к чему я веду. Вот, ужасы в Николаевке, ужасы в Семеновке, такое в Славянске настроение. Вот, про настроение. Как к вам относилось население там? В тот момент
подавляющее большинство в Славянске и прилежащих поселках относилось к нам восторженно. Но как везде, все-таки 30 лет украинского управления, да и многие всегда были настроены враждебно по отношению к России, по отношению ко всему русскому. Где-то по моим прикидкам, процентов 10 были против.
Хорошо, скажи мне дальше.
Я даже встречал людей, которые вот откровенно возмущались. Их не трогали, ничего. А в подавляющем большинстве там все были за нас.
Ну, я еще к чему иду. Скажи, пожалуйста. Итак, Николаевку сдали. Ну, не сдали, захватили. Извини. Николаевку захватили.
Не сдали. У нас, я же объясняю, ну, было очень мало людей для того, чтобы такую агломерацию удержать.
Вот,
когда люди еще не действовали рассогласованно, столько дыр было на фронте, мы не могли все это удержать тогда.
Была угроза уничтожения Славянска. Как сейчас уничтожают, как уничтожали Октябрьский, как уничтожали Киевский район. Была ли угроза того, что начнут обстреливать яростно Славянск, будут пытаться штурмовать, будут входить, будут погибать массово мирные жители и так далее?
Так она не была, она реализовывалась. Постоянные обстрелы и плюсы блокада, они на тот момент уже отрезали электричество, водопровод и так далее.
Это повлияло на решение Стрелкова?
Безусловно, все факторы повлияли.
Все вместе?
Да, все вместе. Но дело в том, что войти в город они не решились бы, я в этом более чем уверен. Надо знать специфику городских боев. Мы бы не удержали всю эту агломерацию, но сам Славянский, пригород Семеновка.
То есть вы еще могли бы...
Да, мы могли бы там сражаться еще достаточно долго. И на самом деле, вот когда сегодня... Вот эта вот недавняя инсталляция Укров с трупами.
Это капец.
Нет, нужно правильно понимать это, интерпретировать. Это не празднование, это признание с невольное своего поражения. На самом деле мы там победили в Славянске. Мы не проиграли, как у нас подают, не бежали. Мы на самом деле там победили.
Хотя, да, может. Слушай, вот как ты интерпретируешь.
Ну, это так. Если бы мы... Да, представь себе эти 3 месяца, что было бы с республикой, если бы не Славянск, который оттянул на себе все.
Ладно, скажи мне, пожалуйста, ты уже писал об этом, но все-таки, как ты узнал о выходе?
Это после того боя в Николаевке, нас на следующий день, с 4-го, мы возвращаемся по своим местам дислокации в Семеновке. Мы остаемся втроем на мясокомбинате. Ходят тревожные слухи о том, что... Да не слухи, уже донесения о том, что Украс стягивают силы. Вот-вот они пойдут в такой же прорыв, какой пытались осуществить 3 июня. То есть это масштабный общевойсковой бой. Я смотрю на свой коллаж, думаю, как я им буду останавливать Т-64. И настраиваюсь на героическую смерть. Тут приезжает Воха с...
Спарта.
Да, нынешний комбат Спарты. Говорит, Гена, срочно вызывают к Мотороле. Я говорю, куда? Он секретится. Приезжаем, я смотрю, уже вся группа в сборе. Это вечер 4-го. Всем выбросить телефоны, чтобы сделать иллюзию присутствия нашего на месте. Быстро собираемся, формируем колонну. Мы, мотороловцы, вышли благополучно, нас вообще не задело никак.
Потерь не было?
Вообще не было никаких потерь. Были только смешные случаи всевозможные.
Если успеем, поговорим. Скажи, пожалуйста, и вот вы там проходит двое суток, или сколько колонна шла?
Нет, мы
За сутки, да?
Нет, мы утром уже были в Краматорске, в Доме культуры, а с днем следующего дня мы уже
были в Донецке.
Мы уже были в Донецке.
И вот ты приезжаешь в Донецк.
Да.
Вот ощущение. Вот там вот этот славянский ад, ты три месяца там, воды нет, электричества нет, жара.
Связи нет, чтобы сбросить
вообще
маленькую информацию, надо было рвать под обстрелом в Николаевку, сбросить одну фотографию тогда.
И вот ты появляешься в Донецке, где, в принципе, уже как бы так хреновато жить, но все-таки это не Славянск, не Семеновка.
Это общее впечатление всех вернувшихся тогда. Вот многие тогда откуда возникло вот это настроение, нас хотели сдать. Потому что здесь ничего не происходит. Здесь мальчики с пивом. Ребята, как там, страшно? Понимаешь? Угу. Вот и все. Говоришь, ну, ребятки, вот если бы... И, кстати, еще я должен опять-таки сказать, если бы нас там было побольше, опять-таки...
Было все по-другому.
Если бы в ополчение сразу людей пошло побольше, история республики Новороссии развивалась бы совершенно по другому сценарию.
Гена, я тебе могу привести примеры, когда люди шли записываться в ополчение, их не брали.
Слушай, не рассказывай мне эти
Отвечаю.
Сказки.
Отвечаю.
Еще раз, вот перед тобой сидит журналист. Я, кстати, единственный воюющий журналист. Меня это удивляет. Как это так случилось, что я... У нас, помнишь, сколько было? Мы за Россию, да мы прорусские, вот эти региональные выкормыши. Воевать пошел один я. Это что, ребята, вам не стыдно?
А ты журналистом пошел воевать? Или ты сначала пошел воевать, а
потом... Я пошел воевать, я не хотел быть журналистом. То есть я еще мог писать тексты, но вот камера, все прочее, этим никогда не занимался. Это по приказу с Моторола. Вот. Я к чему это? Я не ждал, когда меня там вызовут, позвонят, и я другим говорил, а чего вы ждете? Он сел на автобус. Я просто сел на маршрутку.
Это другой разговор.
Я сел на маршрутку, вот. Прорвался по удостоверению с Национального Союза журналистов через блокпосты десантников и карателей украинских. Приехал в Славянск и все.
Но самое прикольное, что именно так
и
пополнялся славянский гарнизон.
Так точно. Так
то
точно.
Есть по одному, по два, по три сами
еще
ездили.
Все, да. Кто хотел пойти в ополчение, тогда все пошли. А те, кто якобы ждал звонка, их не взяли. Это просто удобная отмазка и самооправдание.
Ладно, может, не ты... надо. Хорошо, давай. Вот этот вопрос. Тут разойдемся. Хорошо, скажи мне, пожалуйста. Вот тогда вы вошли в Донецк. Скажи мне, у тебя было ощущение, что впереди еще 7 лет?
Ты знаешь, самое интересное, то, что вот после того, как нам запретили вносить в референдум пункт о присоединении к России, после встречи с Букхардом этим, мне все сразу стало ясно, что не будет ни Новороссии, не будет ни с какого-то большого государственного образования. Да, я говорил, Новороссия, я писал об этом. Ну, просто нужно было людей замотивировать. Тогда все было, помнишь, да? Каждая капля могла, каждое малейшее воздействие могло стать решающим. Вот. Ну, мне было все... Мы с Сосениным об этом говорили еще в Семеновке. Мы, кстати, вот смоделировали ситуацию, которую мы наблюдаем сейчас уже тогда, в 2014 году. Те, кто хотел думать и понимать, те думали и понимали. Когда я в начале 2015-го написал, ребята, да какой проект Новороссия? Его, по сути, то и не было. И на меня все набросились... предатель, провокатор. Мне было очень... Это те самые люди, которые сейчас кричат, какая Новороссия, изначально не надо было создавать. Вот есть ДНР, и хорошо. Понимаешь? Ну, мы знаем этих людей,
ладно.
Флюгеров.
У меня к тебе последний вопрос, у нас осталось мало времени.
Да.
Если сможешь быстро ответить. Скажи мне, твое отношение за 7 лет к тому, что там было, и к Стрелкову изменилось? Не знаю, почему задаю вопрос, но вот он влез, все вот.
Да при чем здесь Стрелков? Мы как-то сами себе создаем кумиров, а потом их усердно опровергаем. Стрелков для меня никогда не был кумиром. У меня к нему очень спокойное, отстраненное отношение. К тому, что там происходило, опять черкиваю, мы должны были там остаться, история республики и Новороссии пошла бы, в целом России пошла бы по-другому.
Все, дорогие друзья, это был Геннадий Думовой. Гена, спасибо.
Вам спасибо.
Ну, я тебя поздравляю с тем, что ты тогда остался жив, здоров, что ты пришел в Донецк и еще вот 7 лет продолжаешь то, что начал тогда. Всем удачи, берегите себя, друзья, и да все будет, я надеюсь, хорошо.
Персона дня.
Папино радио в Донецке. Папино радио.
071 444 44 44 302-81-90.